«Говорит и показывает Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сейчас я выключу этот планшет пока и буду читать здесь только ваши сообщения, которые, надеюсь, вы будете нам присылать. Сегодня мы хотели бы начать этот эфир с нового ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, но наш военный эксперт опаздывает. Мы не будем мирных экспертов грузить этой тематикой и начнем сразу со второй темы, которую мы для вас приготовили. А это безумный скандал, который учинил человек по фамилии Небензя в Совете Безопасности ООН и последующие попытки других людей, других стран по инициативе президента Украины лишить Россию права вето. Давайте мы сначала покажем вам, что он там учинил, этот самый Небензя. Он начал скандалить буквально с порога, с начала заседания.
Во-первых, мы хотели бы вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступят члены Совета, многие из которых также представлены на уровне глав государств и правительств.
В этот момент в Совете Безопасности председательствовал Эди Рама. Это премьер-министр Албании, который вроде бы Василию Небензе все внятно объяснил. Вроде.
Напоминаю, что пункт 33 записки председателя С-2017-507, согласованный консенсусом, гласит, цитирую, когда не члены Совета приглашены в Совет для заявления и имеют прямую заинтересованность в обсуждаемом вопросе, они могут брать слово до членов Совета, если это уместно. Конец цитаты. С учетом темы сегодняшних открытых прений, мы считаем, что приглашение президента Зеленского для выступления до членов Совета полностью отвечает пункту 33. Более того, предоставление слова президенту Зеленскому до членов Совета даст возможность членам Совета и другим государствам, участвующим в сегодняшнем заседании в многочисленном составе, отреагировать на его заявление. В феврале этого года ранее российская делегация поднимала тот же вопрос. И тогда председатель Совета заверил его, что такие прецеденты существуют, когда не члены Совета брали слово до членов Совета. Было приведено в тот момент несколько примеров, можно упомянуть и другие. Хотел бы добавить, что на каждом из 5 заседаний ранее, когда президент Зеленский приглашен был на заседание Совета, он выступал до членов Совета.
И он еще сказал, закончил словами, что это не специальная военная, не специальная операция, он так иронично пошутил албанского представителя. Не специальная операция, сказал он Небензе. И тут, перед тем, как реакцию Небензе показать на это, я бы вам все-таки напомнила старую добрую миниатюру Карцева и Ильченко.
Товарищ не понимает.
Вот он сделал вид, что не понял, и продолжил препирательство.
Не считаем приведенные вами аргументы убедительными. Целый ряд членов Совета Безопасности будут представлены сегодня в этом зале на уровне глав государств. Вы попытались объяснить, почему вы отдаете приоритет именно украинскому президенту. Но, однако, порядку ведения заседания это не имеет отношения. Мы можем понять логику того, что когда здесь мы обсуждали Сомали, в зале выступал первым президент Сомали, но он был единственным президентом среди присутствующих. Есть действительно прецеденты, касающиеся других файлов на повестке дня Совета Безопасности, но там сложилась соответствующая специфическая практика, связанная с особенностями регионов, которая заседания по Украине никак не касается. Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, албанское председательство будет запятнано вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в Совете Безопасности практики в угоду одной делегации, которая раз за разом демонстрирует при поддержке западных членов ООН, что ей никакой закон не писан и все дозволено. Сначала западные члены Совета Безопасности трижды продавливали участие Владимира Зеленского в заседаниях Совета по видеосвязи, что является откровенным пренебрежением к авторитету этого ключевого органа. Лидеры других государств находят время в своем графике, чтобы лично прибыть в Нью-Йорк и выступить перед членами Совета Безопасности. На протяжении 75 лет существования организации появление в Совбезе и в принципе считалось привилегией. То же самое касается выступления с высокой трибуны Генассамблеи ООН. вместо которого на прошлой сессии представитель Киева в ходе спецсессии отделался в виде открытки. При этом западные делегации утверждали, что в прошлом году Владимир Зеленский не может покинуть страну из-за чрезвычайных обстоятельств. Эти обстоятельства, тем не менее, не помешали ему приехать в США для визита в Вашингтон. При этом личного посещения ООН он тогда не удостоил. Коллеги, призываем задуматься, что нарушение председательством практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета Совета Безопасности, которые пытаются превратить в сцену для стендап-шоу одного исполнителя. Для этого албанское председательство собрало в формате открытых дебатов большую группу поддержки из числа натовских стран. И для всех очевидно, по крайней мере для многих, что сегодняшнее заседание не более чем спектакль.
Мы вам все это очень подробно показываем, потому что, опять же, есть люди, которые никогда в жизни не согласятся сами добровольно все это смотреть, только с нашей подачи. Сколько слов говорит этот человек, это еще не конец, мы до конца все это покажем, для того, чтобы Зеленский не выступил первым. Он еще раз, вот после этого своего огромного выступления, он еще раз указал на дефекты албанского представителя.
Сожалеем, что албанское председательство демонстрирует открытое пренебрежение к процедурам и практикам Совета Безопасности ООН, ставя общенатовские политические и идеологические установки выше обязанности председателя Совета Безопасности, которому предписано быть стражем процедуры и занимать беспристрастную позицию. К сожалению, с этой задачей Албания сегодня не справилась. Благодарю вас.
Ну, Эдди Рама за словом в карман не полез и еще раз ему так по-мужски вмазал.
Я должен сказать, что услышать от вас лекцию о нарушении правил в этом здании – это впечатляющая попытка. Но вы много раз повторили, что нарушение здесь состоит в том, что президент Зеленский, как планируется, будет выступать до членов Совета. Для этого есть решение, если вы согласитесь, остановите войну, и президент Зеленский не будет брать слово, что делает его важным оратором сегодня, и почему он должен выступать первым, это дело ваших рук. Я принял к сведению и продолжаю заседание.
Если вы думаете, что Небензи успокоился после этого, нет, вы ошибаетесь.
Господин председатель, хочу обратить ваше внимание, что вы сейчас выступаете в роли председателя Совета Безопасности, а не в национальном качестве представителя Албании. Ваша задача – вести заседание так, как это предписано правилами процедуры Совета Безопасности, а не давать политические оценки в своем качестве председателя Совета Безопасности. Благодарю вас.
Чуть микрофон от злости не сломал, но премьер-министр Албании опять его одобрил.
Я ответил вам после того, как вы обратились ко мне как к премьер-министру Албании, и вы продолжили озвучивать ошибочные заявления о процедуре. Если вы не хотите, чтобы я отвечал как премьер-министр Албании, не провоцируйте меня на это. Так или иначе, давайте продолжим.
Но нет, Небензи, как в сказке «Золотой рыбки», в четвертый раз закинул один и тот же невод.
Господин председатель, я к вам обращался только как председатель Совета Безопасности. Я ни разу не обратился к вам как премьер-министр Албании. Еще раз подчеркиваю, я с вами сейчас веду процедурный диалог, а не субстантивный. От политических оценок воздержитесь, пожалуйста, до начала своего выступления в Совете.
Ну и албанский представитель постарался ответить ему так, чтобы уцелел микрофон – это имущество Организации Объединенных Наций.
Вы говорили о НАТО, о том, что Албания в НАТО, о том, что приглашены страны НАТО. Это никак не связано с моей ролью председателя Совета. Так или иначе, с вашего разрешения мы можем продолжить заседание в нормальном режиме. Большое спасибо.
Ну, дальше Владимир Зеленский ему Небензи в нормальном режиме расскажет, что он думает о поведении России в этих международных организациях. Мы к этому еще вернемся. Сначала я попрошу гостей прокомментировать вот эту первую часть с точки зрения законов дипломатии, понятия, представления о дипломатии. Андрей Колесников, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, вот что, скажите, что это было? Он же, этот человек, Василий Небензя, он же не возражал против, собственно, присутствия Владимира Зеленского на этом заседании, но он действительно мог покалечиться сам, убиться головой об стенку, лишь бы Зеленский не выступал первым. Что это было, как вы это классифицируете? Может быть, вы, конечно, не психиатр, но тем не менее, как аналитик.
Ну, это ролевая функция представителя России в ООН – устраивать скандалы, потому что, как выражается Немезис, субстантивно сложно что-либо обсуждать с российских позиций. И, собственно, выполнял свою работу. Вот так выглядит работа дипломата российского сейчас. Российская дипломатия, по сути дела, ну, если не умерла, то находится в некотором таком агонизирующем состоянии. И, соответственно, способна только вот на такие вот как бы демарши. Небензи для этого очень хорошо как бы адаптирован всем своим обликом, своей манерой разговора. Ведь эта драматургия, она была практически прописана. То есть импровизировал исключительно, собственно, албанский коллега. А наш коллега, он зачитывал то, что он, собственно, произносил. То есть это такой хорошо темперированный скандал. Он заранее как бы очень хорошо подготовился. Видно же, что он читает. Ну, при советской власти, кстати говоря, тоже иногда, так сказать, наши представители вели себя довольно жестко. И однажды Киссинджер, согласно его воспоминаниям, даже просил передать Якову Малику, представителю Советского Союза в ООН, чтобы он не особо усердствовал, потому что он на него пожалуется Брежневу. И Киссинджер тогда сказал: вот Малик может похвастаться тем, что его Брежнев целовал в губы, а меня целовал. Я могу Леониду Ильичу пожаловаться на его поведение, так что пусть не выпендривается. Здесь как бы такие возможности отсутствуют, при том, что Киссинджер, слава богу, еще жив, но он уже не влияет на политический процесс. Но вот такова российская дипломатия. Вот она вот так выглядит, и настолько она как бы бесплодна. Понятно, что никто бы, так сказать, не выслушал ни Бензю, не как бы последовал его совету. С ними, с этими людьми, в принципе, все ясно. Так что...
Ну да. Спасибо, Андрей. И с нами на связи Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте. Глеб, эксперт международный по этому праву. Глеб, ну вот смотрите, ну человек сидит, швыряется там микрофонами, смотрит принципиально, смотрит с отвращением, вот не хочет слушать, смотрит в свой мобильный телефон, переворачивает его как-то. То есть всем своим видом дает понять, что он, во-первых, чужой на этом празднике жизни, и они мне чужие. Но на что, на какое, может, вот чисто дипломатически, ну, на какое приятие, симпатию может рассчитывать Россия? Ну, хотя бы после, я уж не говорю про войну теперь, я говорю только поведенчески. На что он рассчитывает так себя, когда ведет?
Он рассчитывает, что это посмотрят и оценят те, кто, собственно говоря, пишет этот сценарий, пишет эти самые бумаги. Дело в том, что Василий Небензя – это профессиональный дипломат. Это достаточно квалифицированный человек. И вот сводить все, что вот какой-то Небензя, на самом деле это профессиональный человек. Просто такова действительно роль. И в тех случаях, когда другие люди, например, сидят за этой табличкой «Российская Федерация», там достаточно много других известных дипломатов. Там есть Полянский, есть другие заместители Василия Небензи. Происходит, в принципе, то же самое. И вы верно сказали, что мы просто вот слушатели сейчас, ваши зрители, они вот это все наблюдают. И на самом деле те, кто следят, вынуждены следить за Советом Безопасности ООН, они хорошо знают, что это происходит, ну, практически на каждом заседании, которое так или иначе затрагивает там Российскую Федерацию. Эти сцены, это не первая и не последняя, к сожалению, сцена, которую мы наблюдаем. Поэтому я думаю, что сейчас действительно функция их прежде всего в том, чтобы, ну, порадовать своих, как говорится, хозяев и не расстроить их.
Спасибо за этот комментарий. И перед тем, как показать вам попытки отдельных ораторов лишить Россию того самого права вето, о котором мы сегодня будем говорить, мы покажем вам сюжет, такой в чистом виде хронологический, арифметический, сколько раз Россия по сравнению с другими странами это самое право вето на Совете Безопасности применяла.
Россия как правопреемница СССР стала постоянным членом Совета Безопасности ООН в 1991 году. Это одна из пяти стран, обладающих правом вето, позволяющим заблокировать проект любой содержательной резолюции. За все время Россия воспользовалась этим правом 33 раза. После начала полномасштабного вторжения в Украину Совет Безопасности ООН собрал экстренное заседание 25 февраля 2022 года. Председателем выступал постоянный представитель России Василий Небензя. Албания и США предложили проект резолюции, который призывал Москву немедленно прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины. Выступая перед Совбезом, постпред Албании заявил, что устав ООН сожжен на руинах Киева и других украинских городов. За резолюцию проголосовали 11 стран. Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Китай воздержались, а Россия выступила против, воспользовавшись правом вето. Василий Небензя назвал документ односторонним и обвинил в конфликте власти Украины. Постпред Украины Сергей Кислица пообещал, что его страна не сдастся и будет защищать свою территорию. 3 месяца спустя, 25 мая, Северная Корея запустила 3 баллистических ракеты в сторону Японского моря. В частности, возможно, свою самую большую межконтинентальную ракету, которая пролетела 360 километров. Запуск произошел через несколько часов после того, как Джо Байден завершил свой первый визит в Азию в качестве президента США. 26 мая 2022 года Соединенные Штаты выдвинули на Совете Безопасности ООН резолюцию с осуждением пусков ракет. Также в проекте документа были новые санкции против КНДР, снижавшие количество нефти, которую Северная Корея могла бы легально импортировать. Вместе с Соединенными Штатами резолюцию поддержали 13 членов Совбеза. Россия и Китай наложили вето. Они заявили, что предпочли бы просто осуждение, не имеющее обязательной силы, а не новые санкции против Пхеньяна. Посол России Небензя обвинил США в том, что они игнорируют призывы Северной Кореи прекратить враждебную деятельность. 2 других случая применения России права вето связаны с резолюциями о поставках гуманитарной помощи в Сирию. В июле 2022 и в июле 2023 года Россия блокировала решения Совбеза, касавшиеся сроков поставок гуманитарной помощи на территории, контролируемые повстанцами. После аннексии Крыма в 2014 году Россия стала все чаще пользоваться правом вето в Совете Безопасности ООН. С марта 2014 года представители России воспользовались этим правом 24 раза. Китай за тот же период ветировал резолюции лишь 9 раз, а Соединенные Штаты всего 3.
Глеб, вы знаете, я еще раз к вам обращусь, как к специалисту, к эксперту. Вообще какой-то лимит существует на это накладывание? Вот наложить, наложить и наложить. Вот России очень хочется. Посмотрите, с каким колоссальным отрывом она идет в этом чемпионате по накладыванию этой... В женском роде хочется употребить.
Ну, такой лимит может только сам постоянный член на себя наложить. Вот такова ситуация, к сожалению, в международном праве и в международной системе в политической. Ряд государств, кстати говоря, на себя, ряд из этих постоянных членов на себя такую, можно сказать, обязанность возложили, да, то есть воздерживаться по возможности от использования вето. Франция, вот, известное государство, которое... единственное, ну вот реально вето практически не применяет. Есть, в общем-то, и другие члены. Вот Китай на втором месте вот в настоящие последние годы находится. Но в целом нельзя сказать, что вето активно применяется вот другими членами постоянного Совета Безопасности. Кроме того, еще один механизм был введен не так давно. Это обсуждение такого рода ситуации, когда постоянный член Совета Безопасности ветирует резолюцию на Генеральной Ассамблее. То есть предусмотрено обязательное обсуждение таких ситуаций, и постоянный член должен объяснить свое голосование негативное, почему он заблокировал резолюцию. Но никаких, как говорится, ну, последствий таких вот неблагоприятных, кроме вот такой обязанности обременительной, это не влечет. Поэтому, к сожалению, ну, нету средства вывести Совет Безопасности из вот этого коллапса, кроме одного, да, если постоянные члены изменят свое поведение. То есть это единственный вариант при котором Совет Безопасности можно вылечить, если хотите.
Спасибо, Глеб. Но второй вариант предлагает как раз вот на этом же Совете Безопасности Владимир Зеленский, который вот сразу берет быка за рога и говорит, что хорошо бы ее вообще-то лишить этого права. Послушаем его.
Место в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно и которое заняла сразу же после того, как был разрушен Советский Союз незаконно и за счет манипуляций, не дает возможности положить конец этой агрессии за счет привилегий, которые имеет агрессор, имея место в Совете Безопасности, право вето, что ставит ООН в тупиковую ситуацию. Мы уже высказывали мысль о том, что в случае массовых зверств и нарушений прав человека необходимо не использовать право вето. Но мы видим, что добровольно Россия от этой украденной привилегии не откажется. Поэтому необходимо как-то преодолевать право вето. Это должно быть первым шагом в реформировании. Невозможно сейчас положить конец войне именно из-за вето агрессора. Те, кто осуждают агрессора, должны этот вопрос упомянуть в Генеральной Ассамблее.
И дальше, когда началось обсуждение, несмотря на то, что Небензя страшно лютовал, что вот, собрали одни страны НАТО. Нет, конечно, не только страны НАТО собрали. Вот представитель Японии в этом абсолютно поддержал, вот в этом предложении Владимира Зеленского.
Агрессия должна незамедлительно прекратиться. Все войска должны также незамедлительно и без каких-либо условий быть выведены. Любые попытки в одностороннем порядке поменять согласованный в мирном ключе статус территории силой, а также за счет принуждения, невозможно терпеть ни в одной стране мира. Не будем забывать и о безответственной ядерной риторике, о развертывании ядерного оружия в Беларуси, а также об оккупации и милитаризации Запорожской АЭС. Все это угроза международному миру и безопасности. Ядерная угроза России, а также применение ядерного оружия неприемлемо. Злоупотребление правом вето с тем, чтобы чинить препятствия на пути решений Совета Безопасности и чтобы подрывать авторитет этого органа, также неприемлемо для международного сообщества.
Неприемлемо. Представитель Ганы, тоже не имеет никакого к НАТО отношения, тоже сказал в поддержку Владимира Зеленского.
Для преодоления тупика в дискуссии о праве вето. Мы поддерживаем идею ограничить его использование и далее ввести мораторий на его использование, что в конечном итоге приведет к упразднению права вето в разумные сроки.
Мораторий предлагает ввести, но после них выступал Сергей Лавров. 23 минуты, невероятно, но как-то люди жалеют друг друга, аудиторию, компактно. Нет, этот 23 минуты рассказывал все, что он думает о Майдане, о том, как Украина попала под западное влияние, о том, как она искажает историю Великой Отечественной войны. Причем вся это не выполняет Минские соглашения, и Запад не собирался их выполнять. Причем вот вся эта его лекция, ну, никак не отвечала на вопрос, ну и что теперь, вот они предпочитают Америку России, так теперь нужно уничтожить такое количество людей с двух сторон, нужна эта военная агрессия. И тогда, понимая, может быть, что аргументов маловато уже, вот несоразмерно, вот эта самая агрессия тому, что он перечисляет, он гипотетически назвал причины вот этой самой войны. Гипотетически.
Когда мы слышим призывы реализовать формулу мира и вернуть Украину в границы 1991 года, возникает вопрос. Те, кто к этому призывают, знакомы с заявлениями украинского руководства о том, что они собираются сделать с жителями соответствующих территорий? Так вот, в их адрес публично, на официальном уровне, многократно звучат угрозы истребления юридического или физического. Кстати, аналогичным образом, Запад не только не сдерживает своих протеже в Киеве, но и с энтузиазмом поощряет их российскую политику. Кстати, аналогичным образом члены Евросоюза и НАТО десятилетиями поощряют действия Латвии и Эстонии по поражению в правах сотен тысяч русскоязычных жителей, которых нарекли негражданами. Теперь уже всерьез обсуждают введение уголовной ответственности за использование родного языка.
То есть вы услышали, украинские власти собираются истреблять население, а власти стран Балтии, которым тоже, видимо, нужно насторожиться, собираются вводить уголовную ответственность за то, что человек говорит по-русски. Собираются. Они все что-то такое собираются делать, но войну Россия на всякий случай уже объявила и ведет так, что мама не горюй, включая жертвы среди российского населения и среди военных, я уже не говорю. С нами на связи военный эксперт Михаил Притул. Михаил, здравствуйте.
Приветствую вас.
Как вы считаете, согласны ли вы с Владимиром Зеленским, который все свое выступление этому посвятил, что нужно лишить Россию вот этого права вето? Считаете ли вы, что это принципиальная история? Если да, то почему?
Просто разобраться с тем, каким образом Россия получила это право вето. То есть вообще стоит на него реагировать или нет на вот. Это право вето?
Ну да. Вот Зеленский это реагирует.
Вот. Ну, давайте вспомним, как это было. То есть 91 год, распад Советского Союза. Вот. Потом приходит представитель Советского Союза в ООН, приносит письмо с Москвы, что он теперь представитель не Советского Союза, а Российской Федерации. На этом все кончилось. Вот. И таким образом Россия почему-то вдруг стала членом Совбеза и получила право вето. При этом я напомню, что такого субъекта, как РФ, не было в Совете Безопасности и членом ООН. А вот Украина и Белоруссия были. Вот. Поэтому было бы логично, если бы там Украина и Белоруссия стали членами Совета Безопасности ООН и постоянными членами с правом вето. Однако этого почему-то не случилось. Почему, это тайна как бы совершенно непонятна. И Владимир Зеленский как бы на этом акцентирует внимание. Ну что на самом деле, каким образом Россия получила это право вето? Ну, его не было. Поэтому, если разобраться в этом вопросе, то, собственно говоря, Россия как бы право вето просто не получит, и все. Все, что она заветировала, можно будет вернуть взад.
То есть, как бы не отменяя института права вето, забрать его у России, потому что она, почему она его получила? Ну, она говорит, она правопреемница Советского Союза, она выплатила его долги, поэтому, видимо.
Кого? Россия выплатила?
Советского Союза.
Да ладно. Совершенно не все и далеко не все. И еще много долгов осталось, которые она не выплатила, и все это предстоит. Начиная с долгов, которые остались за неиспользованную часть ленд-лиза во время Второй мировой войны Советского Союза, которая будет выплачиваться до 2030 года. Вот. Что Россия должна Америке как земля колхоз. Поэтому тут даже говорить об этом не имеет смысла.
Но она говорит, это я не от себя, конечно же, это ее официальная позиция. Почему мы преемники? Потому что мы выплатили, мы заплатили.
Ну, это, знаете, и вы говорите. То есть это старый добрый анекдот, Россия всегда говорит, но на самом деле она использует эту трибуну для одной простой вещи. Она валяет дурака. Угу. Вот просто вот убийца выступает в роли такого шута, угу, который просто валяет дурака. Он издевается над теми людьми, которые там собрались, над представителями, легитимными представителями, которые говорят о серьезных вещах, о серьезных проблемах развития человечества, развития народов. А российские представители там просто валяют дурака, он издевается над ними всеми, с умным видом. И у него нет другой там цели, кроме как обесценить, собственно говоря, Совет Безопасности ООН и саму ООН, эту организацию. Он успешно справляется с этой работой. Иной цели нет.
Да, но она держится за эту структуру. Интересно. Вот я сейчас как раз хочу спросить у наших. Спасибо, Михаил. Я спрошу у наших экспертов, почему она за нее держится. Ну, дурака валять, конечно, дело хорошее, но она легко распрощалась. Андрей Колесников, она же легко распрощалась с европейскими структурами. разного рода. Что она вцепилась-то в этот Совет Безопасности? Кстати говоря, Лавров вот в этом своем безумном выступлении, безумно большом выступлении, не говоря о том, что просто безумном, сказал то, о чем говорил Глеб, что вот вы хотите нас прижать с этим правом вето. Вы ведь вынесли эту, вы ввели эту норму, что если мы заветировали какой-то вопрос, потом он выносится на заседание Ассамблеи. Он обижен. И они держатся за это членство, за это вето. Почему?
Ну, потому что это само присутствие в ООН, России как государства, правопреемницы СССР, как в этом смысле как бы соучредителя этого мирового, по сути дела, правительства, это как-то, так сказать, удерживает тот уровень легитимности, который у России существует, как у одной из как бы мировых держав, из пяти мировых держав. Это все, естественно, наследие Ялты, наследие 45-го года. Это, собственно, представление о том, что есть как бы большие нации, большие державы, которые могут за другие малые народы, малые государства решать их проблемы. И Россия держится за этот статус, и, собственно, этот статус гарантируется, собственно, тем, что Россия все еще признает как бы более-менее легитимность ООН, а ООН как бы более-менее признает легитимность России. Так что это наследие вот того миропорядка, который был установлен в результате окончания Второй мировой войны. Разумеется, этот флёр, эти последствия давно уже растворились в истории, уже совершенно иным путем пошла история. И, собственно, получается так, что в данном случае Россия эксплуатирует именно советское наследие, выступает в роли Советского Союза, как бы, да, опять ролевая некая функция. Так что ООН, в отличие от каких-то иных структур, для нынешней Российской Федерации все еще трибуна, все еще важна как бы организация, все еще какое-то подтверждение легитимности того, что как бы Россия делает, где она может заявить свою позицию. Ну, примерно так, наверное.
Угу. Спасибо, Андрей. Хочу спросить теперь Глеба. Вот Глеб, Михаил только что сказал, что дурака валяет. Мы это видим, как дурака валяет. Тем не менее, держится и очень обижается. Но, с другой стороны, она выслушивает массу неприятных вещей. Если посмотреть 7 часов этого заседания, что только они, как он там не посидел, этот Небензин, но нервы у него, конечно, крепкие. Вы знаете, что крепкие российские дипломатические нервы. Существует ли какая-то, вот вы знаете, вы специалист международного право, возможность лишить Россию права вето, не отменяя института права вето. То есть, например, сказать, ну какая ты правопреемница Советского Союза?
Не, ну, конечно, это правопреемница Советского Союза, так же, как и Украина и другие государства, бывшие части Советского Союза. Проблема с Россией в том, что она заявляет о том, что она продолжатель Советского Союза, правопродолжатель. То есть отличие в том состоит, в этих двух явлений, что фактически это одно и то же государство. Оно просто поменяло название. Ну, как и произошло, да, вывеску, вот эту вот табличку, где было написано «Союз Советских Социалистических Республик», заменили на Российскую Федерацию. Но устав ООН соответствующих... Так, ну, мы, может быть, как-то определимся, кто говорит.
А вы говорите только вы. Да, да, да. Я никого больше, да, кроме вас, не слышу. Надеюсь, хорошо. Аудитория тоже.
Да. Значит, в уставе Организации Объединенных Наций указано, что членом, постоянным членом Совета Безопасности является Союз Советских Социалистических Республик.
Так.
Поэтому
до сих пор?
Да, конечно. То есть в этом и проблема. И в этом плане Владимир Зеленский, ну, по сути, он прав, конечно, да, что вот это членство Российской Федерации вообще в Организации Объединенных Наций, не только в Совете Безопасности, оно базируется не на решениях каких-то юридических, а на том, что все приняли вот эту фикцию. Потому что, ну, каждый из нас должен задать себе вопрос. Мы действительно в Советском Союзе до сих пор живем, просто под другим названием. То есть если это одно и то же государство, тогда... Где все эти люди? Где съезд народных депутатов? Где все это время был там президент Советского Союза? Что произошло? То есть, вы знаете, вот это одновременное такое существование вот, в двух измерениях. Есть факт, который состоит в том, что государства, члены Организации Объединенных Наций, все эти 30 лет, с 91 года, эту фикцию принимали, включая Украину. Да, есть заявление стран государств СНГ, под ним стоит подпись Леонида Кравчука, президента Украины, о том, что вот такой вариант, что Российская Федерация продолжает членство в Организации Объединенных Наций, членство Советского Союза, эти государства, скажем так, устраивают. Поэтому государства не хотят, собственно говоря, создавать такой прецедент, изменение своей позиции спустя 30 лет, поэтому пока мы не видим, чтобы государства совершали какие-то юридические шаги, которые направлены на постановку этого вопроса.
Потому что это единственное. Других возможностей нет.
Да, потому что пока слова говорит, слова вот эти о незаконности членства, о том, что это говорит одно только государство, Украина. Я, скажем так, этим словам симпатизирую. Но юридической возможности на данный момент это решение принять, потому что для него требуется, требуется воля государств, да, что все государства поменяют свою позицию и согласятся с тем, что вот этих 30 лет, и изначально это была ошибка, и теперь ситуация изменилась, да, потому что международное право, оно, в общем, к таким ситуациям относится по-другому, да, то есть если государства уже исходили из определенной позиции, то, собственно говоря, возврат такой вот невозможен. Поэтому, посмотрим, пока мы видим, что даже в случае с Украиной все пока ограничивается словами. Убедительными, громкими, решительными, но вот эту проблему так просто не решить.
Спасибо, Глеб. Мне показалось, что Михаил, видимо, пытался вам возразить по поводу... Михаил, я могу догадаться, что по поводу, является ли Украина правоприемницей Советского Союза, такой же, как Россия. Может быть, вы по этому поводу хотели возразить?
Знаете, Россия вообще-то вышла из Советского Союза раньше Украины. Намного раньше.
Вообще-то да.
Да, поэтому как бы там вот в этой оболочке, которая называлась Советский Союз, оставалась Украина, но не Россия, ее уже там не было. Вот это государство оно покинуло. И то, что оно там назвало себя кем-то, это совершенно не касается юридических отношений. И даже если Кравчук с этим согласился, согласилась ли этим Генеральная Ассамблея ООН? Ну, то есть эта позиция совершенно не легитимизирована в России. Но, с другой стороны, учитывая, что ООН – это прежде всего трибуна для того, чтобы дурь каждого была видна, то с этой, в принципе, задачей оно справляется. Дурь России тут видна, кажется, все.
Да, спасибо. Спасибо большое, Михаил. И мы сейчас посмотрим, что думают московские прохожие, зачем России вот это членство в Совете Безопасности ООН. Интересно, действительно.
Ну, я считаю, ООН на самом деле самая пока авторитетная организация в мире, которая отражает мнение максимального количества стран. Поэтому участие в ней необходимо, поскольку, во-первых, Россия является постоянным членом Совета Безопасности. И это тот орган, который позволяет донести мнение нашей страны мировой общественности.
Я не политик, я обыватель. Но я очень доверяю нашим руководителям страны. И я считаю, если они на данный момент решили там остаться, значит, у них есть какие-то задумки. Если они решат выйти, я буду за. Значит, так нужно. То есть я доверяю.
Сейчас у этой организации совсем другая задача. России стоит там наращивать свое влияние, но не уходить. Уходить – это капитуляция будет.
Для того, чтобы довести до мира информацию о том, что происходит в связи с военной ситуацией в нашей стране, это актуально, чтобы люди знали правду.
Ну, надо оставаться и надо проводить свою политику, свою линию и что-нибудь и добиваться результатов от этой деятельности, мне кажется.
По-моему, сейчас выполняется для России, по крайней мере, практически ничего. А как организация, конечно, она нужна. Надо же разговаривать как по-любому с миром.
ООН, думаю, в целом нужна организация, потому что она все-таки в каких-то вопросах участвует и их регулирует, как минимум, каких-либо различных конфликтов. А роль России, учитывая факт, что держава все-таки большая, и поэтому, думаю, тоже имеет свое место в данной организации.
Я думаю, то, что каждый член ООН должен быть услышан, то есть с каждым можно договориться, и не должно быть никакой там, то есть, единоличной позиции с какой-либо стороны.
Я думаю, России надо свой путь искать. Там понятный заказчик, то есть и структуры, поэтому его интересы тоже понятны, поэтому я думаю, просто дороги разошлись.
Думаю, что организацию надо менять.
Я как по истории помню то, что, в общем-то, мы стояли у истоков создания этой организации, во-первых. Поэтому без нас она не должна как-то существовать, это 100%. А дальше это зависит уже от наших политиков, как они будут договариваться и решать их глобальные вопросы.
Не слышала про ООН, про все что угодно слышала, про НАТО слышала, а про ООН не слышала. Надо послушать, наверное. У меня пробел в политическом образовании.
И это уже на ваше усмотрение, уважаемые зрители, слушатели, как воспринимать эти ответы. Мы не будем тут никаких просить комментариев у экспертов. Я предлагаю переместиться в другую страну из Америки, как вслед за Владимиром Зеленским. Он переместился в Канаду сегодня на целых 2 дня. И именно из Канады вчера пришли, ну, собственно говоря, это не совсем из Канады. Интервью это делал Юрий Дудь в Майами, но он делал это интервью с игроком канадской команды, калгарийской хоккейной команды, которого зовут Никита Задоров, этого человека. Его отлично знают в Калгари болельщики. Это один из любимых игроков. А я знаю этих болельщиков в Калгари, которые как раз мне сегодня написали, что он с самого начала, он 24 февраля 2022 года вывесил черную аватарку у себя. Он написал «Нет войне». Он молчал это время, но тем не менее всячески демонстрировал свою антивоенную позицию. Сегодня одна из газет в Калгари вышла с заголовком «Никита Задоров». И по-английски, вот я читаю по-русски, вместо того, чтобы растить новое поколение, мы отправляем их умирать, имеется в виду Россия. И вот сейчас вы посмотрите сюжет о том, что он сказал Юрию Дудю вчера, этот человек, который живет в Калгари, в Канаде, и живет, и работает в Калгари. И какой была реакция на его слова здесь, в России, стремительной причем?
Ты же видел, как Путин играет в хоккей?
Пытается, ну да.
Российский хоккеист Никита Задоров дал интервью Юрию Дудю. Сейчас спортсмен выступает за канадский клуб «Калгари Флеймс». И с начала войны, то есть вот уже 1.5 года, не посещал Россию. В разговоре хоккеист объяснил, почему перестал туда ездить.
Противно. Я пойду там на Патриках в рестораны жрать, когда людей херачат бомбами за 2000 километров от меня. Просто так.
За 1000?
Смотря докуда долетают они, да.
Из-за этого?
Ну, это больше всего, да. Как-то совесть не позволяет чуть-чуть.
До переезда в США Задоров играл в ЦСКА. В интервью Юрий Дудь задал вопрос и про новую форму бывшего клуба с буквой Z.
Там большой материал был прямо про это.
Центральный клуб Красной Армии.
Как ты реагируешь на это, как воспитанник?
Да ужас. Ужас. Ну что, мы не знаем, кто ЦСКА руководит, что ли? Роснефть. Тебе ответ на этот вопрос. Пропаганда везде. Что?
Задоров и Дудь также обсудили, как Путин играет в хоккей. Спойлер, плохо.
Что ты думаешь об этом?
То, что там все разъезжаются перед ним?
Да.
Ну, да, разъезжаются. Вдруг, если не разъедешься, он обидится.
В России спортивное сообщество немедленно обрушилось на Задорова. Осуждающий отозвался об интервью бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Перевертышей никто не любит. Их никто никогда не уважал и не будет уважать. Попользуется и выбросит, как отработанный материал. Задоров хочет показать себя больше американцам, чем сами американцы.
Олимпийский чемпион по хоккею советских лет Александр Кожевников ругал и Задорова, и Дудя.
Просто бред какой-то несет. Живет там, не знает, что происходит здесь. О чем с ним можно разговаривать? Посмотрите, кто у него брал интервью. Иноагент-гаденыш, который специально провоцировал и задавал такие вопросы.
Тренер в отставке Андрей Назаров тоже подверг интервью критике.
Думал, что парень повзрослел, когда стал зарабатывать большие деньги, выступая в НХЛ. Но, судя по его словам, там до сих пор детский сад.
Задоров сам сказал, что понимает, что не сможет вернуться после этого интервью в Россию. Комментарии его коллег по цеху доказывают, что он не ошибается.
Андрей Колесников, вам слово. Вот считаете ли вы, что это реакция хоккейного сообщества, если это можно так назвать? Это, она была нужна для галочки, чтобы показать, что мы-то лояльны? Или это все от души, вот они его стали поносить, этого Никиту?
Ну, удивительным образом, они лояльны от души. Вот эти два тренера, Назаров – это вообще специфический тренер, вот кто детский сад, на самом деле, который устраивал скандалы разнообразные. Да, разумеется, все эти люди подневольные, и самый большой скандал-то был как раз с вратарем Федотовым, которого отправили в армию вместо Philadelphia Flyers. А теперь заставили, или, наверное, запугали каким-то образом, заставили подписать контракт с ЦСКА, и ЦСКА катается с буквы «З». Это же все проявление слабости, на самом деле. Ну, ЦСКА советских времен не нужно было кататься с буквы «З». Они как-то, так сказать, их принимали в Северной Америке, и Советский Союз, в отличие от России, вообще говоря, не был так токсичен, несмотря на войну в Афганистане и вообще как бы позицию страны. Мы опустились гораздо ниже Советского Союза. Все эти претензии на то, что в России должен быть статус великой державы, ну, это просто смешно. Задоров потрясающий совершенно парень. Это потрясающий интервью, где простыми словами изложено, собственно, почему война – это плохо, а мир – это хорошо. Банальные вещи, которые не понимают ни Небензи, ни Лавров, ни Путин. Это позор, конечно, то, что такой уровень конформизма существует в спортивном сообществе. Очень мало спортсменов высказались по этому поводу. Ну, в НХЛ, кстати, высказывался Артемий Панарин, который как бы антипутинский, по-человечески был всегда настроен. Остальные молчат. Овечкин вообще учредил Путин-стим и является одним из как бы проводников путинской идеологии там. Но это часть более широкой проблемы, когда конформистами становятся целые большие сообщества в самых разных сферах жизни. Это один из такого рода примеров. Подневольные государственные люди.
Вы знаете что, Андрей, интересно, наверное, вы удивитесь сейчас, но даже в клубе, вот в этом клубе, не все поддерживают его желание высказаться о политике. Вот мне сейчас только что прислали чат вот болельщиков и тех модераторов клуба, которые говорят, что, ну, может быть, кто-то из игроков очень поддержал, но модератор говорит, ну, может быть, хватит уже о политике, потому что мы все-таки хоккей – это вне политики. То есть там тоже есть не так все просто.
Ну, как выясняется, хоккей внутри политики в не меньшей степени, чем не знаю, любые другие сферы человеческой деятельности. Знаменитая суперсерия 1972 года СССР Канада была наполнена политикой от и до. Это была холодная война на льду, по сути дела, и она была заряжена идеологически. Так что это глупость, что спорт вне политики. Спорт внутри политики имеет к этому прямое отношение. Если спортсмены не высказываются о политике, значит, они трусят.
Спасибо, Андрей. Но я еще раз подчеркну, что с большим уважением эта позиция Никиты была воспринята в Калгари и среди игроков команды. И он с самого начала, не то что вот он сейчас очнулся и начал об этом говорить, он просто не говорил, но всем в социальных сетях все видели, что он, это человек, который войну не поддерживает ни в коем случае, осуждает. И вы слышали его фразу про юное поколение. И как я в самом начале программы обещала поговорить о том, что случилось сегодня в Крыму, в Севастополе, в штаб, ракетный удар по штабу Черноморского флота. Михаил, пожалуйста, вам слово. Расскажите нам, что вы думаете, что нужно думать об этом событии? Я имею в виду, какое-то оружие новое было применено, дальнобойное. Что это было?
Событие следующее. Штаб Черноморского флота мирно себе жил. Мирно планировал удары по мирным городам Украины. Мирно запускал крылатые ракеты. Мирно командовал кораблями, подводными лодками, с которых запускались крылатые ракеты, которые летели по территории Украины. То есть мирные такие вот члены этого штаба мирно убивали мирных жителей. Вот что происходит. Ну и вполне естественно, что вот эти мирные убийцы в штабе Черноморского флота, они попали под раздачу. Вначале прилетело по запасному командному пункту, который был разрушен полностью несколькими крылатыми ракетами Storm Shadow. А сегодня самое интересное время, знаете, вот когда в большом офисе таком вот мирных людей все собираются вместе и тут же идут обедать. То есть в 13:00, когда вот все с кабинета выходят, все спускаются в холл, все идут по лестнице, вот, надеясь, что сейчас покушают в столовой напротив. И вот в этот момент туда прилетел штурм-шеф. Ну вот то, что случилось, больше ничего особого. Вот. Потом приехало много скорых помощи, где-то около 45 машин. Это можно говорить о количестве погибших или раненых там, мирных сотрудников штаба Черноморского флота. Вот. И, соответственно, они перестали существовать как штаб Черноморского флота. Конечно, они могут переселиться там, сформировать другой штаб, переселить его в какое-то другое здание, но их постигнет та же самая судьба. По ним прилетит.
Но это не будет поводом для западных партнеров опять говорить, например, что не в этих целях мы это оружие предоставляли, оружие.
Крым – это Украина. Поэтому для всего мира Крым – это Украина, и Украина освобождает свою территорию от оккупантов. От таких вот мирных убийц, которые спокойно в 13 часов идут на обед кушать. В то время как ракеты, пущенные ними, попадают в гостиницы, попадают в жилые дома, убивают мирных жителей. Я подчеркиваю, что эти ракеты, которые они запускают, они не летят по военным объектам. Они летят по объектам жизнеобеспечения, они летят по мирным домам, по гостиницам. То есть по совершенно объектам, которых даже в военных нет, потому что как бы, слишком далеко от линии фронта. Вот то, что происходит.
Спасибо вам, Михаил. Я Андрея спрошу вот о чем. Андрей, вы знаете, у меня создается впечатление, когда вот такие происходят вещи в Крыму, что в России, как ни странно, я хочу сверить свои ощущения с вашими, что в России о Крыме говорят примерно как о Чечне. Вот есть Россия, есть Чечня, есть Россия, есть Крым. Это как-то вроде вот даже они не классифицируются как удары по российской территории. Может быть, я ошибаюсь? Вам не кажется, что это более отстраненно все воспринимается и подается, чем если бы это была там Брянская область?
Это очень трудно сказать, не имея никаких измерителей, да, потому что если мы там полагаемся на частный разговор, это всегда разные позиции. Социологии на эту тему нет, точнее, она есть. Просто давно социологи даже не спрашивали об отношении россиян к Крыму. А, собственно, стандартное большинство, оно всегда как бы очень одобряло и присоединение, и то, что это то место, куда россияне отправляются отдыхать. Даже в этом году, когда это было опасно, очень многие туда ехали, совершенно не считая, что это как бы какая-то чужая территория, напротив, вот она как бы наша. Но как бы де-факто получается, что действительно есть некоторая отстраненность. И те инвестиции, которые идут из центра, бюджетные трансферы, это, они наносят, конечно, политический характер. И Севастополь, и Крым, как два как бы квазисубъекта, они, как и Чечня, кстати говоря, находятся на очень серьезном кормлении именно из федерального бюджета, потому что своих денег там как бы, практически нет. В этом смысле есть, да, немножко как бы такое отстраненное отношение, но то, что Крым наш, не надо заблуждаться, все еще этот консенсус, безусловно, существует. Как и формирующийся консенсус, к сожалению, по поводу Запорожья и Херсонщины, значит, так называемой новой территории на языке Кремля.
Но, тем не менее, вот удар по штабу Черноморского флота не все, не одно и то же, что в Севастополе, что удар по штабу там, в том же Ростове, в котором небезызвестный Пригожин сидел на заваленке с его начальниками. До свидания, на этом все.